товарищи. Здесь в основном феодосийцы. Мы уже выступали в Феодосии два раза. И тоже, как вот в некоторых других городах, феодосийцы очень благожелательно воспринимают, слушают. И с ними приятно просто общаться. Они как благодарные слушатели. В связи с этим хочется вот рассказать, есть одна притча о слушателях. Поскольку мы будем говорить о интересных вещах, которые могут восприниматься по-разному. К Будде пришел один искатель истины и задал вопрос: есть ли Бог? Будда посмотрел на него и ответил: я сейчас не готов вам ответить на этот вопрос. Почему? У вас нет времени? Или же вы не хотите со мной разговаривать? Будда говорит: нет, у меня есть время, я могу с вами разговаривать, но вы не готовы воспринять то, что я вам скажу. Почему же? Спрашивает этот человек. Будда ему и говорит: есть три типа слушателей. Первый тип подобен горшку, который стоит перевернутый вверх дном. В него ничего не может войти. Сколько в него не лей, в него не войдет. Второй тип слушателей подобен горшку, который стоит правильно, но в дне у него дырка. И сколько туда не лей воды, рано или поздно она вытечет. Нет смысла наливать. И третий тип, это горшок стоит правильно, в нем нет дырки, он не вверх дном, но он полон отходов. Вы, говорит, относитесь к третьему типу слушателей. Сколько не лей воду в этот горшок, вода сразу загниет. И ваши все знания, все ваши учения, которыми вы наполнены, а пришел человек именно умный такой, ученый, всезнающий, они не дадут воде свежести, не придадут, а вода сразу, она, в общем-то, загниет. Поэтому, говорит, вы очиститесь, и тогда вы будете способны воспринять. Но мы вот сколько выступаем, в принципе, приходят нам навстречу люди четвертого типа, которые относятся к благодарным слушателям, они воспринимают правильно, впитывают, потом осмысливают. Многие задают интересные вопросы, в конце высказывают свое мнение, и с ними просто приятно общаться. Поэтому мы вот хотим, чтобы здесь именно такие собрались интересующиеся и ищущие люди. Итак, сегодня презентация на тему, по книге Набхактина Александра Саушанта «Спасающий вечность». Мы уже проводили презентации в городе Севастополе и Симферополе, и вот добрались до Феодосии. Кто был на наших встречах, те знают, что Феодосия, в общем-то, особый знаковый город в судьбе автора книги, потому что он с Феодосии начинал свое житие в Крыму в 91 году. Здесь он получил первое откровение, которое легло, в общем-то, в основе всей его дальнейшей деятельности. Поэтому вот мы как бы Феодосию и не забываем, а уделяем ей особое должное внимание. Презентация книги. Что такое презентация? Ну, на наш взгляд, в общем-то, книга, она как человек, имеет свою судьбу, свое рождение, свой, можно сказать, характер, своего родителя. И презентацию мы рассматриваем как определенного рода крещение, ну, то есть представление перед людьми. И присутствующие на презентации, они как участники крещения, свидетели, можно сказать. Поэтому будем считать, что после презентации Феодосии эта книга будет доходить до читателей. О чем книга? Ну, вопрос этот очень сложный, о чем? Тут в нескольких словах-то не ответишь. В общем-то, в книге сделана попытка приблизить небесное и земное, объединить. И автор делает это на своем как бы личном примере, на основе самопознания. Он проделал очень большую работу в течение многих лет. И вот книга, она как раз описывает этот процесс. То есть это опыт человеческой жизни, где как я говорил уже, земное и небесное пересекаются в одной точке. И, в общем-то, в этом смысле книга, она неповторима. Я скажу свое впечатление, что много книг пришлось читать. Но вот в таком стиле, в такой форме я ничего подобного, в общем-то, не читал. Это не то, что я как бы там лесть какую-то выражаю свою собственную. Нет, просто это вот для меня это вот факт. Хотя это субъективная точка зрения, конечно, другие люди прочитают, они иначе могут воспринять, каждый по-своему. Некоторые хотят увидеть в книге какое-то чудо, там, допустим, прочитали анонс «Тайной доктрины» в 10 номере, где была проанонсирована книга, то есть интервью с автором было. Ну, может быть, что-то себе нафантазировали, хотят узнать какую-то, значит, что-то новое хотят узнать, еще неизвестное. Ну, в общем-то, вот о новом неизвестном тоже есть одна такая вот притча. Сидит мастер на берегу реки, а к нему подходит тоже ищущий искатель такой, познания истины. Ну, подходит и спрашивает: «Учитель, расскажи им о высшей мудрости». Учитель говорит: «Возьми, выпей глоток воды и опиши ее вкус». Этот искатель говорит: «Я уже знаю об этой истине, я уже слышал». «А что ты слышал? Расскажи». «Описать вкус воды невозможно, воду надо пить, она подобна истине». «Ну вот видишь, — говорит учитель, — а теперь представь, я сижу на берегу реки, а рядом стоит очередь, и все просят меня описать вкус воды. А оказывается, что они сами уже от разных учителей слышали эту историю и могут пользоваться описанием истины». То есть, что тут рассказывать? Поэтому многие хотят что-то узнать необычное. Ну, кто хочет, тот то и познает. Поэтому, чтобы сделать вывод о книге, нужно самому ее прочитать. А книга, как я уже говорил, она как человек. И ее, в общем-то, встречают по обложке, а провожают по содержимому. Вот ее обложка, в общем-то, и у нее свое содержимое. И как один сказал мудрец: вы тогда становитесь мудрыми, когда сможете различить грань между обложкой и ее содержимым. Вот. Сейчас мы предлагаем вам небольшое слайд-шоу посмотреть об авторе. А потом мы продолжим, пожалуйста. общем-то, вот в кратком слайд-шоу, как бы, биография автора здесь изложена. Ну, о ней можно говорить больше, а наиболее полно она, конечно, изложена в книге. Со смыслом. Итак, вот, когда я кого-то представляю где-то, у меня всегда в голову, не в голову, а в памяти анекдот приходит. Если позволите, я его расскажу, короткий такой. Собрались искупаться поп, мулла и раввин. Разделись, прыгнули в озеро. А народ не дремлет, он на берегу собрался и ждет, что же будет дальше. Ну, не купались, но выходить-то надо. Ну, выходит первый поп, он прикрылся, схватил одежду из кусты. Следующим выходит, вот, это один из участников событий жизни Саушанта. О нем тоже написано в книге. Ну, потом его Саушант, может быть, сам представит. А многие тут, наверное, его и знают. То есть книга написана на документальной основе. И участники ее, живые люди, которые вот здесь присутствуют. Так вот, вторым выходит мулла. Мулла тоже, как и поп, прикрылся, схватил одежду и в кусты. Третьим выходит раввин. Он прикрыл лицо руками, схватил одежду и в кусты одеваться. Его поп спрашивает: ты, наверное, что-то перепутал, не то место прикрыл. Он говорит: я не знаю, как у вас, а у нас паства знает меня в лицо. Поэтому читатели должны знать в лицо автора книги, ну вообще книг хорошо, когда знают, еще лучше, когда они лично встречаются. Поэтому я вот вам представляю лицо автора в лицо. Набабкин Александр, Саушанта, пожалуйста.
Добрый день. После такого представления даже как-то неудобно выходить. Рад вас всех видеть. Благодарен, что вообще пришли, приехали. Причем я, в общем-то, со всеми предварительно встречался. Я знаю, что здесь не только из Феодосии люди, но и из Красноперекопска, и из Коктебеля. Вот. Напоминают, откуда еще. То есть, в принципе, я понимаю так, что информация об этой книге, информация об авторе этой книги, она так или иначе в Крыму уже, в общем-то, существует. Люди меня более или менее знают. Те, кто такой темой интересуется, поскольку не первый год в этом направлении мы как бы работаем, представляем материалы. Вот книга, опять же, написана не из пальца, а из фактического материала, как только что было сказано. Вот, поэтому, как бы, перед тем, как коротко рассказать о содержании книги, я бы хотел немножко о ее предыстории поведать. То, что вы увидели только что на экране, слайд-шоу, которое подготовили вот ребята, знающие, как что развивалось в моей личной творческой биографии, это как бы только одна сторона вопроса, но есть еще и другая сторона вопроса. Это как бы вот та, которая находится на грани между тем, что можно рассказать, вот показать, и между тем, что рассказать очень сложно. Вот просто так в течение часа-двух, наверное, даже и невозможно. Именно для этого была написана книга, чтобы сделать попытку в книге увязать обычные земные события с какими-то, может быть, проявлениями нашей жизни, которые мы называем иррациональными. То есть те проявления, которые, ну, как бы, встречаются в жизни каждого из вас, в общем-то, и частенько случаются, но объяснение этому зачастую найти мы не можем. Иногда не хотим, иногда ленимся, иногда не обращаем внимания. Вот. Ну, а кто-то внимание обращает. Вот. Я отношусь к таким людям, которые не только обращал внимание на такие необычные события своей жизни, но и делал на них особый акцент. То есть фактически я свою биографию строил не как попытку завоевать вот внешний мир какими-то своими талантами, а попытку предпринимал, пользуясь информацией внешнего мира, пользуясь информацией, которую я получал внутри самого себя, вот в переработанном виде, я пытался понять суть предназначения человека. Но понять суть предназначения соседа тяжело, понимаете? У него могут быть об этом свои какие-то представления. А вот понять суть своего собственного предназначения, это гораздо уже ближе и, в общем-то, это доступно каждому. Если человек приложит определенные усилия, он на определенном этапе добьется поставленной цели. Вот. Собственно, мне даже как бы и усилий это прикладывать не приходилось. Вот вы только что видели, что вся моя жизнь так была заточена, скажем, что я был в таких условиях, когда вынужден был заниматься этим самопознанием. И на определенном этапе, это было в 1991 году, вот как раз после службы на Камчатке на флоте, я попал сюда, в Крым, вот, и как раз искал как бы вот это свое место. Не как люди, вот место под солнцем, найти прибыльную работу денежную, найти какое-то свое, в общем-то, как это можно так сказать-то, карьерное место, вот, которое бы давало жизненные перспективы, а именно попытка понять вот суть жизни, почему все вот так устроено, и что вообще жизнь управляет, и почему такие люди, и что в людях заложено, и как это проявляется. В общем-то, эти условия мне помог создать, ну, можно так сказать, случай. И не случайно, я считаю, это тоже как бы закономерно, что вот Валерий Петрович Макарцев только что появился здесь, хотя мы подхотели его пригласить, но мы не нашли никаких его координат и как бы развели руками, что это не в наших силах. Тем не менее, он пришел, я не знаю, как это произошло. Именно благодаря этому человеку в 91 году в Ялте жизнь моя, можно сказать, пошла немножко в другом русле. Я к этому внутренне был готов, вот, и когда я его встретил и узнал, что здесь, в Феодосии, проводятся природооздоровительные походы, я понял, что вот это, наверное, единственная возможность немножко оторваться от привычных рамок социума. Когда ты вроде бы среди людей, но людей, которые нацелены на другое, не на потребительские какие-то вот желания сиюминутные, а на поиск чего-то более осмысленного, более глубокого в этой жизни. Вот тогда я примкнул к Валерию Петровичу, приехал сюда, в Феодосию, поднялся вот на эту знаменитую гору по улице Панова, там есть, и очень долго жил там на природе, в таких абсолютно независимых условиях. Вот именно тогда, именно здесь, в Феодосии, окончательно сложилось мое представление о том, чем я должен заниматься, каково мое предназначение. Но я понимал, что это длительный, очень длительный путь. Еще тогда я понимал, что я напишу книгу, а может быть и не одну. Но что в нее написать, оставалось для меня загадкой. Вот. Рассказывать о себе, ну а что о себе рассказать? Биография, в общем-то, ну пусть там немножко необычная, но, собственно, как у любого советского человека на тот момент. Рассказать о своих знаниях, в то время книги подобного рода посыпались, как из рога изобилия. Вот. Люди могли их купить легко и просто. Вот. Поэтому как бы я предоставил событиям идти своим чередом. Вот. И потом здесь же, в Феодосии, вот, я решил провести над собой эксперимент. И эксперимент это, суть этого эксперимента заключалась в том, что как далеко может человек пойти в возможности оторваться от всех вот жизненных удобств. Что с ним тогда произойдет? И я это проделал на себе каким образом? Я просто ушел в голод, пост, вот, перестал разговаривать. Доходило до такого, что соседи воспринимали меня как глухонемого. Так со мной примерно и общались. То есть для них это была норма. Там, где я жил тогда, вот, это уже осень была. Жил я тогда у Олега Скубира, тоже здесь, в общем-то, хороший человек, хороший парень тогда был. Он и сейчас, видимо, живет. Просто связи у нас как бы сейчас нету. Вот. Ну и на 13-й день вот этого всего измывательство над собой, я попал в такие условия, что не мог находиться в квартире. Ну, буквально меня вот выгоняли из нее. Такие сложились обстоятельства. И я тогда пошел опять же на эту гору, где когда-то вот с Валерием Петровичем этот лагерь, в общем-то, сторожил, охранял. И Видимо, там впервые произошло что-то такое, что я потерял чувство реальности. Как бы сказать-то, вот органы чувств где-то... То есть какой-то перелом в органах чувств произошел. Причем при том, что я продолжал нормально мыслить, я продолжал нормально все воспринимать. Но наступило какое-то внутреннее затишье, то, что сейчас называют безмолвием ума, что ли. Когда перестали мысли мои какие-то потоком идти, когда, в общем-то, ну, что-то такое внутри произошло, что действительно позволило мне воспринимать происходящее со мною как не от меня зависящий процесс. Нечто, назовем это так, вмешалось в мою жизнь и стало себя проявлять независимо от меня. Я услышал свои собственные мысли, как идущие спонтанно, неконтролируемо, без моей воли, спокойно, уверенно. То есть как будто мыслил я, но я не прикладывал к этому никаких абсолютно усилий. И именно вот это я назвал первым откровением. Потому что то, что я услышал тогда, сам от себя же получается, я в принципе знал на уровне догадок, гипотез, каких-то там фактов, которые успел скопить к этому времени. Вот. Но мне не хватало вот этого внутреннего толчка. Какая-то сила должна была подтвердить правильность моего, в общем-то, пути. Вот, собственно, с этого все и началось. Почему Феодосия для нас является, как только что Андрей сказал, знаковым городом. Ну и дальше больше. Потом я стал... Опять же, ну, это долгая история. В книге об этом более или менее есть. Постараюсь как бы вот обзорно. Потом я жил, работал в этом направлении. Много чего писал. Много с кем встречался. Много чего постигал. Вот. Потом на определенном этапе, когда уже я жил не здесь в Крыму, а жил в Киеве, я начал публиковаться в прессе, писать свои статьи, свое понимание, которое пришло мне в результате вот многих лет изучения вопроса. А вопрос этот я назвал так. Это философско-нравственный, религиозно-этический и одновременно мистико-эзотерический. Поскольку он охватывает какую-то внутреннюю область души человека. Ту область, которая в обычном состоянии практически почти никогда людьми не востребована. Вот. Ну и, в общем-то, поскольку я, еще раз говорю, был очень сильно на этом, значит, ну, был в этом очень сильно заинтересован и проводил вот эти идеи в жизнь, все как бы само шло мне навстречу. И вот оно шло-шло, ну, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда, да? То есть работать-то тоже как-то надо, что-то же делать, не просто так сидеть и ждать, что в твоей жизни произойдет. Вот. Был создан вот сайт, о котором только что вы видели, слайд-шоу. На этом сайте размещались материалы, завязывались знакомства с людьми, которые интересовались такими темами. Вот. Очень много было написано писем, где обсуждались вот эти самые глубинные вопросы смысла человеческой жизни. Итогом всего этого, итогом всех этих работ, статей, встреч и так далее, стала вот эта книга, которую мы сегодня вам и представляем. Книга «Спасающая вечность». Это книга, освещающая не просто вот как бы мой какой-то внутренний духовный опыт. Нет. На самом деле это попытка подвести итог многотысячелетним поискам человечества смысла своего существования. Поскольку мне удалось охватить вот именно эту часть истории человеческой. Мне удалось переосмыслить ее, систематизировать определенным образом. Вот. И преподнести людям в наиболее понятном, доступном, легко усваиваемом, даже так можно сказать, виде. Почему я говорю легко усваиваемом? Потому что вот тот самый дар, который у меня был с детства, способность писать стихи, он тоже мне пригодился, когда я работал над этой книгой. Первая часть книги «Песня песни», она написана стихами. Но не обычно, как вот мы видим в сборниках стихов, да, вот тоже еще сборник стихов, который мы сегодня тоже будем вам представлять. Вот здесь как бы все очень просто, да, вот стихи, то есть все понятно, привычно, обычно и как бы как положено. А здесь эти самые стихи, которые, они вот, если показывать книгу, они вот так написаны, как будто проза. Строчку. Вот. В книге, конечно, это все было немножко переработано, и для восприятия, для облегчения восприятия читающего, здесь это построено в виде как бы пьесы. Поскольку много главных персонажей, то они как бы друг с другом ведут диалоги. И чтобы было понятно, кто с кем говорит, здесь перед тем, как кто-то говорит, идет его имя. Как это в пьесах обычно, да? Иван Петрович, и пошло. Там, Мария Ивановна, пошел ее ответ. Здесь примерно такое же. Вот. Но здесь есть некоторые нововведения, которые не встречаются вот, в обычной литературе. В частности, некоторые фразы выделены жирным шрифтом. Ну, это, в общем-то, тоже обычное. Но некоторые слова и некоторые словосочетания, фразы выделены большими буквами, прописными. Это те самые, на которых сделан особый акцент и особый смысл. Вот. Вот, предположим, чтобы вам дать представление о том, как идет здесь повествование, я вам прочитаю небольшой фрагмент, не возражайте. Идет попытка осмыслить, что же это за сила, которая именует себя здесь на Земле, как бы вот аватара, и каким образом эта сила себя здесь проявляет, как она вообще может представлять какую бы то ни было, ну, сверхчеловеческую силу, скажем так. Причем написано как бы обычным языком, с элементами юмора, с нашими человеческими какими-то элементами. То есть это не какой-то такой вот догматический текст, где как бы вот ни влево, ни вправо. Это, в общем-то, нормально, ну вы сейчас увидите, нормально для восприятия. Значит, сын отца объясняет Сабаоту некоторую информацию о себе. Я уселся поудобней и открыл ему секреты того способа, которым проявить себя решил. Сабаот меня послушал, а потом спросил, а где ты будешь брать себе подмогу, сын отца? Там, где я ее растил. Для начала я намерен в мир безвольный опуститься, а затем по восходящей все собою оживлять. Буду я сначала рыбой, а потом я стану птицей, дальше кабаном и тигром буду по земле гулять. Так, освоив все стихии, я вмещу в себя их силы, подчиню себе их волю, формы все объединя. Ты же будешь мне опорой, авангардом, флангом, тылом, чтоб всегда в запасе были варианты у меня. И для этой самой цели ты родишь сынов рассвета, и потом на воспитание прототему их отдашь. И когда-нибудь подмогой мне как раз послужит это. В мире том их положение, их авторитет и стаж. Так что вычисли все формы и представь мне варианты моего в них облачения. Духу Бога не в ущерб. Я согласен потерять в них только треть своей константы. В чем-то я могу быть связан, в чем-то глух, а в чем-то слеп. Но нельзя меня оставить без духовного ядра, без способности к познанию возвышенных идей. Ведь все то, что наблюдаем, все-таки моя сила. Сохранить контроль мне нужно над собою и над ней. Впрочем, именно к ядру ты будешь формы примерять, а оно уже сумеет их подстроить под себя. Сохранить пропорции и стиль не потерять можно только целое на части, не дробя. Скажем, ты желаешь осознание мне дать прошлых воплощений, среди юдоли земной. Все, что тебе нужно, это просто не мешать мне искать ответы на вопрос, кто я такой. Дух мой это дело сможет выполнить сполна, сердце мое памятью о прошлом наводнив. А пока сознанию эта память не нужна, будь со мной пожестче, чтоб я не был нерадив. Чтоб я свою силу в своем духе закалял, чтоб умел оценивать и выход находить. В общем, не жалей меня, чтоб я в себя вобрал качества, которыми здесь можно победить. Вот, это как бы стиль повествования, но Данный фрагмент, который я прочел, это фрагмент все-таки философский. Здесь глубокий смысл, который надо перечитывать, вникать, для того, чтобы понять вот задачу этого существа, которую оно на себя взваливало. А есть много элементов чисто повествовательных, которые читаются вообще легко, на одном дыхании, даже с юмором, и, в общем-то, чем-то напоминают, может быть, знаменитого Василия Теркина. То есть что-то такое вот по стилю похожее есть. Поэтому как бы книга, она с одной стороны вроде бы, ну скажем так, по-нашему грузит, а с другой стороны, наоборот, как бы человеку дает возможность отдохнуть, расслабиться и понять некоторые истины очень простым для него способом и путем. На каких-то литературных образах, на примерах, вот, метафорах и так далее. То есть то, что уже делает каждый писатель, каждый автор, когда он создает художественное произведение. Вот теперь я и делаю акцент на том, что это все-таки художественное произведение. А как и в любом художественном произведении, здесь есть элементы определенного вымысла, определенный, в общем-то, определенный, скажем так, биографический материал, есть определенные элементы знаний, которые существуют независимо от автора, то есть они подчеркнуты из существующих, в общем-то, материалов. Вот. В частности, основная идея книги, она о том, как произошло вот то самое первое грехопадение какой-то силы, которая вот создала Творца этой жизни. Это очень сложный момент, я не буду его глубоко касаться, но не я его придумал, и в предисловии, кстати, профессор Закордонец, это профессор философии, который живет и работает в Киеве, он об этом прямо и написал, что автор это не придумал, это, в общем-то, известно и до него, и известно из гностических писаний. Другое дело, что он сумел этому как-то статус жизненности придать, как, каким-то образом оживить этот, в общем-то, дидактический материал. И тем самым вызвать интерес у людей к этой теме. Потому что тема действительно очень важная, она лежала в основе нескольких религий, она была во многом искажена этими религиозными системами и до наших дней дошла, ну скажем так, в очень искаженном, измененном и мало кому известном виде. Только специалисты знают вот об этом самом явлении, которое называют ошибка Софии. Вот кто-то из вас может руку поднять, кто из вас знает, вот, о чем идет речь? Кто-то знает, что такое ошибка Софии? Вообще с гностиками кто-то знаком? Ну вот это как бы показатель. Хотя эта тема для нас очень важная, и религия должна была сделать, ну религия, церковь, кто угодно, кто в общем-то держит бразды правления духовной жизнью, они должны были сделать основной упор именно на этом, что нашим миром управляют некие силы, которые являются несовершенными, такими же несовершенными, как и существа этот мир населяющий, то есть люди и все остальное. Эти силы здесь названы богами. Можно их как угодно называть, вплоть до того, что можно назвать их законами там, природы или законами космоса. Суть их от этого не изменится. В мифологии они фигурируют под именем богов. И именно мифология позволяет нам отслеживать суть их поступков, их качество, их настроение, их как бы поведение. То есть, вот помните, да, в Греции боги описывались каким образом? Они были как люди. Они также ревновали, страдали, там, делали друг другу определенные гадости, ну, по-нашему, если сказать, да, соревновались там. То есть все то, что присуще людям, тоже было и у них. И это как бы вот нормального человека должно насторожить. Ну какие же они совершенные боги, если они вот такие же, как и люди? Единственное отличие от людей, то, что они бессмертные. В этой книге доказывается, что они не бессмертны. Просто по отношению к жизни там, человеческой, да, это как бы бессмертие. Очень длинные циклы. Вот. Но фактически это не так. Вот. То есть второй элемент, который очень важный, в книге отслежен именно борьба. Борьба вот этих самых богов с некой силой, приходящей с еще более высших миров. Эта сила редко сюда приходит. Поэтому как бы эта борьба всегда дает один и тот же результат. Создается религия. Когда у людей меняются ценности, меняются приоритеты, они по-новой переосмысливают свою историю, они по-новой переосмысливают свою духовную как бы вот, составляющую и выстраивают новый смысл своего существования. каждая религия как бы вот именно вот это представляла. Но если внешне посмотреть, что все говорили о разном, здесь я попытался доказать, что это все говорилось об одном и том же. На разные лады, на разных языках, на разных континентах, в разных странах, у разных народов, с их разной культурой, но говорилось об одном и том же. Потому что вы понимаете, вот я пришел, скажем, сегодня к вам, я говорю на том языке, который вам понятен. Если я приду, предположим, к математикам, для того, чтобы им что-то было понятно, я должен оперировать формулами, там, я не знаю, вот, их математическими. Тогда для них это будет как бы доказано. Я приду к физикам, я должен буду показывать им это на примерах законов физики, да, к химикам, соответственно, и так далее. Вот. Так же и народы. Каждый народ имеет как бы свою особенность. И как бы эту особенность проигнорировать нельзя. А вот эти как раз особенности, они потом в какой-то момент все-таки оказываются сильнее этого духовного импульса откуда-то свыше. Да? И тогда получаем что? Получаем обрядовую церковь. Или обрядовую религию. Или, ну, в общем, все то, что мы имеем в данный момент, это как раз следствие вот этих накладок. Поскольку земная жизнь, она не может быть просто вот оторвана от, вернее, даже не так скажем, небесные какие-то там представления идеалистические, философские, они не могут быть оторваны от реальной земной жизни. Люди что-то кушают, люди должны продлять свой род, люди должны как бы нести ответственность друг перед другом, жить в одном социуме. Соответственно, они должны подстраивать эти понятые истины под те условия жизни, в которых находятся. Это неизбежный процесс. В этой книге, опять же, показывается и доказывается, что этим процессом руководит уже не верховный какой-то бог, а вот некие силы, которые чуть-чуть пониже, которые начинают искать вот пользу. Как это все вот использовать скоростью, скажем так, чтобы это все-таки привилось на земле, чтобы все-таки люди могли как-то тут с этим сосуществовать. Поскольку нельзя просто взять все бросить, как это делали первые христиане, да, они в первое время вообще отказались от какой бы то ни было деятельности, просто ждали второго пришествия и ждали, что вот сейчас придет там Господь, их спасет, и все как бы. Прошло там сколько-то лет, они поняли, что так как бы неинтересно. Игра в одни ворота, в ящик. А как бы спасение как такового не приходит и не приходит. А жизнь идет и идет, а как бы непонятно что. Соответственно, люди начинают подстраивать это под свою жизнь. Но ведь вы помните, что все эти религии говорят о том, что итог-то будет в будущем всего этого. Это все, конечно, хорошо, что были созданы религии, были даны эти знания, которые потом использовала философия, использовала метафизика, поставили себе на службу, что-то отбросили, то, что им выгодно, оставили и так далее. Да? Вот. Но нужно же как бы отдавать себе отчет в том, что все это должно чем-то закончиться. Должен быть какой-то позитивный итог. И этот итог должен быть не просто где-то там, вот там, где-то, после смерти. Он все-таки должен быть и на земле. Если людям столько времени говорилось о том, что все-таки существует какая-то справедливость, космическая, небесная и так далее, и что жизнь земная рано или поздно приведет нас к царству справедливости, то как бы было бы глупо и абсурдно считать, что это просто для того, чтобы вот пускать людям пыль в глаза, чтобы они терпели. Нет, на самом деле такое должно произойти. И опять же, в этой книге я делаю попытку показать, на базе чего это может произойти, как это может произойти, и очевидцами чего мы с вами станем в ближайшие буквально 20 лет. То есть я уже говорю прямо, что это будет в ближайшие 20 лет. Вот. Все как бы к этому подходит. С одной стороны, в странах славянских, где вот происходит всплеск этой внутренней тяги к чему-то большему, чем просто к рыночным отношениям. И с другой стороны, полное погрязание в материальности, в меркантильности в странах Запада и за океаном. То есть две идеологии все больше и больше набирают обороты, и на каком-то этапе они должны, как вы понимаете, схлестнуться. Что же является главенствующим? Пока что главенствующим является вот то, поскольку они все-таки смогли нам это навязать, и пустить нашу жизнь по этим рельсам, по рельсам потребительским. Но как бы славяне, они такие странные люди, что они всегда поступают вопреки своему, как бы, вопреки своему рассудку, вопреки как бы, вот, тем условиям, в которые они попадают, жизненным. они абсолютно непредсказуемые в этом плане люди. И я считаю, что именно на этой их непредсказуемости, на этой их духовной неуспокоенности и несмиренности эти силы и делают ставку, высшие силы. Они все равно заставят людей, в общем-то, ну, заставят, или, может быть, это скорее сказать, люди этого сами захотят, а силы только этому помогут. Вот. Все-таки осуществить вот этот вот акт, ну, справедливого царства на земле. Я не буду говорить высокими фразами, как это можно назвать. Скажем просто, справедливого царства. Когда действительно все люди будут равны, когда действительно законы будут духовны, когда действительно материальное и идейное будут идти рука об руку, и в общем-то, на них люди будут опираться, как на две ноги. Поскольку сейчас мы с вами все скачем на одной. Либо так скачем, либо так скачем. Очень неудобно ходить. Вот. А ходить надо на двух ногах. На материальном зиждясь и духовном руководствуясь. Только тогда можно какую-то гармонию создавать. Но опять же, что должно лечь в основу вот этого акта? Почему люди захотят объединиться? Почему они захотят свою жизнь изменить? Что это такая за сила? Что это за такой стимул, который позволит им захотеть всего этого и начать жить по-другому? Опять же говорю, в книге я предпринял попытку это показать. Все это я делал на примере своей собственной жизни, поэтому это как бы не оторвано от жизни абсолютно. Текст, как бы я могу ответить за каждое написанное слово, могу как бы расшифровать любое предложение этой книги. Тем более, что материал, который лег в основу этой книги, а их будет, видимо, три книги, это только первая. Весь этот материал, это, наверное, как вот библиотека, вот это по сравнению с этой книгой. То есть можете себе представить, что все эти материалы собраны, осмыслены, квинтэссенция отсеяна и выражена для простого человека на понятном ему языке, очень емко, сжато и самое главное. Поскольку много о чем можно говорить, философствовать, но толку-то от этого. Вот, ничего от этого не поменяется. В этой книге написано только то, что действительно способно что-то изменить. Как в индивидуальной жизни любого человека, так и в жизни общества в целом. Вот. Ну, а о книге, собственно, как она творилась, что легло в основу этой книги, как вообще физически она создавалась. Книга вышла в Киеве в марте этого года. Потом была вот, здравствуйте, потом была вот в «Тайной доктрине» такое интервью со мною, как раз где я рассказывала об этом, что это за книга, какой материал лег в основу и какие вопросы подняты в ней. Вот. То есть вот об этом вам сейчас расскажет и покажет Сергей.
Здравствуйте, уважаемые друзья. Сейчас такое время, что я не знаю, как обращаться, то ли товарищи, то ли как господа, то ли еще как-нибудь. Граждане, это в суде. Или в тюрьме. Я думаю, мы все-таки друзья, потому что здесь собрались те, кому интересна книга, те, кто ее написал, кто ее создавал. Значит, у нас общий какой-то интерес, значит, мы, соответственно, с вами друзья. Обычно, когда в руки берется книга, возникает несколько вопросов. Кто автор? О чем книга? В каком жанре она написана? И что подтолкнуло автора к тому, чтобы вообще эта книга появилась? То есть это же огромный труд для того, чтобы книга стала вот такой вот реальной. Я думаю, что на часть вопросов вы уже ответы получили, послушав Андрея, посмотрев слайд-шоу, услышав автора, как он рассказывает о своей жизни, о том, как именно книга создавалась и что, в общем-то, им двигало, когда он эту книгу писал. Я думаю, что в продолжении Саушан дальше расскажет о том, что в эту книгу вложено. И, соответственно, у вас, может быть, возникнут вопросы по поводу того, что в этой книге понято, или, может быть, кто-то читал, какие-то возникли неясности. Это вполне нормально, это вполне естественно, даже хорошо, когда есть вопросы. Я скажу несколько слов о том, как эта книга стала вот такой, какая она сейчас есть. То есть вот как из обычного текста, из буквок получилась такая вот книга. Несколько человек приложили к этому усилия для того, чтобы любой текст был отредактирован, откорректирован. Художник, соответственно, прочитав текст, осмыслив его, переведя слова в образы, создал иллюстрации. Саушан тоже приложил руку к тому, чтобы создать иллюстрации. То, как это делалось, в небольшом слайд-шоу вы посмотрите. Я бы хотел привести один образ. Я вот пульт в руках держу, не просто так, как в театре. Раз держу, значит, зачем-то он нужен. Образ такой. Вообще в мире книг много. Вот мы как раз с вами в библиотеке, и на полках стоит очень много книг. Вообще в мире огромное количество книг. Но каждый человек решает для себя, что ему нужно. Вот вы приходите в библиотеку, приходите в магазин, что вы выбираете? То, что созвучно вашей душе, вашему настроению, вашим каким-то целям жизненным, устремлениям. И вы выбираете, что вам сейчас нужно. Так вот, я бы сравнил книгу и пульт. Может быть, сразу параллель не совсем понятна, я объясню. Была такая одна юмористическая передача, я не помню, как называется, но смысл в том, маленькая сценка. Обычная квартира, семья, там муж, жена, дети, теща, тесть. И вот такая куча пультов лежит. Ну, это для прикола, конечно. Мужчина выходит, так, тут штук 20 их. Хватает, нажимает, теща приходит. Ты меня звал? Он говорит, да не звал я тебя, ес. Потом хватает другую, раз, там вода начинает течь. Третью там, ну, в общем, что нигде не срабатывает все время. Он уже разозлился, и жене говорит, где мой пульт, который телевизор включает? Так вот, в чем сравнение? То есть, когда вы ищете книгу, которая вам нужна, вы то же самое берете пульт и хотите что-то включить. Включить то, что вам родственно вашему настроению, вашему состоянию, то, куда вы хотите попасть. То есть, обращаясь к этой книге и решая, нужно вам это или не нужно, и когда это нужно, в какой степени, фактически вы берете в руку некоторый инструмент, который позволяет вам настроиться на то, что есть в реальности, то, что есть на самом деле. Не просто какие-то там наборы иллюзий и мишура, а именно то, что есть в реальности. То есть книга любая, я думаю, вы согласитесь, имеет свой эмоциональный, духовный фон. И когда вы ее читаете, вы, естественно, на нее настраиваетесь. Вот в чем такое вот сравнение с пультом. А сейчас небольшое слайд-шоу, в котором посмотрите, как именно книга создавалась, кем создавалась, что в нее вошло. И в заключение этого слайд-шоу немножко о тех презентациях, которые уже были и которые уже будут. То есть где и как это происходило, каким образом это выглядит. То есть то, что сейчас происходит, это одно из мероприятий, ну, достаточно длительного процесса, который сейчас уже в самом разгаре.
Thank you.
Прежде чем передать слово Сушанте, я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь еще есть аудиозапись стихотворений под музыку на дисках. Ну, то есть их тут продемонстрировать не получится, их только нужно послушать. Если кому-то из вас проще воспринимать на слух, чем зрительно, то это может быть один из вариантов творчества, который вам будет более интересен. Сейчас слово представляется автором, продолжим.
Прежде чем передать слово автору, точнее, пора перейти к вопросам и ответам, наверное. Прежде чем передать слово, вот у нас есть книга пожеланий, которую мы берем с собой, ну и желающие оставить свой отзыв, свое мнение или о книге, о презентации, о встрече. У меня не просьба, у меня убедительная просьба оставить здесь свой автограф. Желающие могут оставить свой телефончик даже. А ручка у нас будет. Если нет, можно передать дальше.
То есть мы рассказали вам уже и о внутренней работе, которая была проделана, результатом которой стало содержание книги. Вы уже увидели и внешнюю работу, которая проделана и проделывается для того, чтобы книга вообще вышла в свет, и для того, чтобы вы могли ее прочесть, ознакомиться, выработать к этому свое отношение, поскольку это все-таки определенное явление в нашей с вами культурной жизни, в духовной и культурной жизни. И к этому нормальный, так сказать, современный человек рано или поздно должен будет вырабатывать определенные отношения. Так же, как когда ученый совершает какое-то открытие, сначала об этом никто не знает, а потом как бы мы все этим пользуемся, вот подошли к выключателю, включаем, вроде как свет, это в порядке вещей. Но ведь когда-то это явление было только-только открыто, и к этому каждый вырабатывал отношения. Принимать, не принимать. Откуда это? Нужно оно нам? Не нужно? Больше вреда будет или пользы? Но явление, если существует, значит, надо его оценивать, значит, надо... то есть, значит, появятся его сторонники, противники, вот, равнодушные, они всегда будут, это понятно. Вот, но в любом случае, я думаю, что равнодушных будет меньше всего. То есть, вот это я, как бы, считаю, в общем-то, моя цель в том, чтобы равнодушных было как можно меньше. Если вы помните, кто-то, да, сказал, что как раз все, кто-то мудрый, что все самое большое зло в мире совершается как раз по вине равнодушных людей, потому что именно с их молчаливого согласия творится все зло в мире. Сейчас люди, в общем-то, так устроены, что они все привыкли получать в уже готовом, практически переработанном виде. Даже вот мы сейчас посидели, посмотрели презентацию, как бы вам это легче воспринимать, чем то, что я, предположим, говорю. Наглядно, доходчиво, вот привыкли, как бы клиповое такое у нас мышление уже создано. Но все-таки я бы хотел вас попросить, чтобы вы, читая книгу, приложили определенные усилия. Книга все-таки требует от каждого человека труда. Нельзя просто так прочитать книгу, отложить, и как будто ничего не произошло. Когда мы читаем художественную литературу, мы либо сопереживаем этим персонажам, да, либо ну, как бы проникаемся, во что-то верим, что-то считаем смешным, там, неправильным и так далее. Но если мы читаем книгу, значит, что-то в нас она задевает. Эта книга призвана задеть в людях самое святая святых, их духовные, в общем-то, чувства, их духовные представления. Поэтому она не будет легкой для чтения, она может и перевернуть чье-то миропонимание вполне. Вот. Как говорится, кто там сказал-то, известный грек, что дайте мне точку опоры, я переверну этот мир, да?
Вот.
Да, Архимед. Так вот, я к чему говорю? К тому, что когда есть точка опоры, тогда можно что-то сдвигать. Собственно говоря, содержание книги – это как раз та самая точка опоры, которая может перевернуть любое мировоззрение. Обычные вопросы, которые для каждого из нас уже считаются практически решенными, ну как бы стопроцентно известными, в этой книге предстают под совершенно неожиданным углом зрения. Предположим, глобальный вопрос, да? Верующие, вот возьмем верующих, к примеру, да, не будем как бы говорить о философии, а скажем о религии. Верующие считают, что этим миром управляет Бог. И в церкви Бог, и, скажем, молятся они Богу, и благо им дарует Бог, и так далее, и тому подобное. Вот в этой книге написано о том, что это не совсем так. Поскольку настоящий и истинный создатель этого всего мироздания гораздо сложнее, гораздо недостижимее для людей, чем они себе представляют. А тот, кто проще и достижимее, это локальный творец. Здесь он назван именем Прототем. Он создавал все управляющие силы, все законы, все существа и так далее. То есть он брал первоначальную энергию вот ту и придавал ей форму по своему, так сказать, да, по своим представлениям, в меру своей, я бы сказал, испорченности. Поэтому как бы вот, на весь тот извечный вопрос, почему в этом мире, при всем при том, что он создан справедливым, верховным каким-то Богом, почему здесь так много зла, в этой книге дана, в общем-то, вернее, сделана попытка дать ответ, что этот Бог не совсем верховным и справедливым Богом создан. Вот, и поэтому те, кто пытаются в материальном мире существовать вот как бы по его законам, они неизменно сталкиваются с тем, что должны делать какой-то выбор. Либо выбор перед своими лучшими качествами, то есть отдавать предпочтение совести, чести, достоинству, там, любви, разуму, то есть всем, в общем-то, положительным качествам человека, которые его совершенствуют. Либо человек должен подстраиваться под что-то, должен лицемерить, где-то, может быть, идти на какие-то компромиссы, где-то на попятную перед своей собственной совестью идти и так далее. То есть вот все то, что мы наблюдаем, это как раз борьба. И эта борьба проходит не где-то там в каком-то неизвестном космосе, она проходит в наших душах. Мы такими созданы. В нас 50 на 50. Все наше материальное, включая нашу душу, оно создано вот этим локальным Богом. И только наш дух, то высшее начало, которое вообще как бы бессмертным считается в религиях, да, вот именно это высшее, оно дает нам возможность иметь какое-то отношение и к более высоким силам. Вот. Но то, что как бы в книге, оно не случайно здесь изложено. Вот в разных журналах до этого я публиковал это. В общем-то, люди это читали, имели возможность предварительно как бы к этому выработать уже отношения. Поскольку как бы есть определенные ошибки, которые считаются... Никто не задумывается о правильности или неправильности этого. В действительности есть очень много фактов, которые опровергают очень многие церковные догматы, очень многие религиозные представления и очень многие философские постулаты. Предположим, широко известный философский постулат «я мыслю, следовательно, я существую» – это просто-напросто упрощенная и приведенная, я бы сказал, в примитивный вид формула «все то, что существует, мыслит, и все то, что делается, делается мыслящим существом». Никакие процессы не происходят спонтанно сами по себе. Если есть процесс, значит есть мыслящее существо. Если мы его не видим, это не значит, что его нет. Если мы видим какую-то деятельность, даже вот вода течет, это значит, в этом существует элемент разума. Без элемента разума ничего не происходит. Опять же, возьмем философию. Все выведено на уровень природы, да? То есть провели знак равенства между природой и Богом. Но в этом случае получился как бы некоторый абсурд. И этот абсурд как бы в этой книге тоже показан, что, как говорится, из ничего не будет ничего. И если эта природа в состоянии развиваться, значит, в основании ее лежит некая мыслящая субстанция, которая-то и действует таким образом. Мы это наблюдаем с вами везде и всюду. Мы действуем, люди, предположим, на одном уровне, да? А вот, предположим, животные на другом, насекомые на третьем, простейшие какие-нибудь одноклеточные на четвертом уровне действуют, да? А растения там на пятом, ну это все тоже мыслящие существа, поскольку если бы не было там элемента разума, не было бы вокруг чего совершаться действие. Вот как бы я не пытаюсь этой книгой доказать, что существует Бог. Это в наше время доказывать это смысла нет. Но я пытаюсь показать, что, в общем-то, все вот эти вот созданные существа, это так называемые силы. Я их называю словом силы. И они окружают нас везде и всюду. Если, предположим, человек начинает совершать какие-то негативные поступки, да, ну, так условно скажем, значит, им уже кто-то управляет. Он сам может свое желание к этому тоже подключить и тоже этого захотеть. Но когда человек совершает зло, как правило, он это делает под импульсом влияния извне. Вот простейший вам как бы пример. Кто из вас может конкретно сказать, из какого источника к вам приходят мысли? Где они вообще рождаются и как они к вам приходят? Никто не может сказать. А ученые сейчас начинают приходить к мнению, что мысли вообще зарождаются не в области головы. Вот. То есть эти самые мысли, образы, эти самые мысли, формы, это и есть эти самые существа, которые мы в себя впускаем и либо соглашаемся с их волей и их мнением, либо не соглашаемся. Таким образом, вот этот ангельский уровень или демонический, они постоянно, вот как бы, это везде, вот тут вот везде это все находится. Это не то, что где-то там под землей демоны, а на небесах ангелы. Ничего подобного, это все пронизано одновременно. И поэтому в книге наглядно показано, что мир структурирован. Существуют вот эти 8 миров, условно. И в этих 8 мирах все эти силы последовательно расположены. Но все эти 8 миров, они проникают в друг друга. И 8-й это вот наш материальный мир физический, в котором я, прежде чем, предположим, переложить этот журнал с одного места на другое, я должен это же действие проделать в другом мире. Сначала я это проделываю в области, где присутствует моя душа. Я сперва захотел это сделать. Я не делаю ничего спонтанно и неосмысленно. Даже мои рефлексы происходят осмысленно. Кто-то во мне знает, когда нужно чихнуть, если мне попала соринка, предположим, да? Или там, например, когда... то есть вы меня поняли. Но только разум, только воля, реальная воля, позволяет совершать действия вот в этом материальном мире. Вот. Поэтому как бы для того, чтобы что-то могло быть произведено в тех мирах, оно неизменно точно так же будет произведено и в этих наших мирах. Но как бы структура этих миров, она описывается в разных книгах, в разных, в общем-то, источниках духовных, эзотерических по-разному. Я предпринял попытку показать обобщенный вид этих миров. Что как бы они у меня вот выстроились, этого в книге пока нет, это будет в следующих книгах, вот о силах, о том, как они друг с другом взаимодействуют, почему они наш мир создали таким, каков он есть, то есть чем они вообще были наполнены изначально. Но вот эта вот таблица, которую вы тут видите, это как бы и есть образ, то есть систематизации всех миров, находящихся одно в другом. И в основе вот этой структуры лежит 144 тысячи управляющих сил. Вот, и опять же, да, в «Тайной доктрине» когда-то я публиковал вот описание, что же такое 144 тысячи. Вот в таком вот номере «Тайной доктрины» выходила статья. Вот, да. И как раз, если мы открываем, вот кто такие 144 тысячи избранных. Вот. Год издания 2005, первый номер. Но помимо этого есть как бы, то есть это 144 тысячи новых сил, которые будут изменять наше с вами современное бытие. Поскольку, еще раз говорю, события не произойдут просто так без нашей воли. Опять же, нас должны наполнить какие-то силы, новые силы, новыми стремлениями, новыми желаниями, импульсом, волей. И уже помогая им, мы начнем это воплощать в нашу жизнь. Вот как бы последние три главы книги этому и посвящены. Русь – духовное государство. Почему мы начнем вообще нашу жизнь менять? Именно потому, что станем наполняться вот этими новыми управляющими силами. А они сейчас как дети, они растут еще только. Они еще играют, забавятся. Ну, в общем, у них как бы вот такое состояние, они еще не очень вступили в свои права. Поэтому даже вы это видите и на погоде. Погода сейчас стала совершенно неуправляемая, поскольку старые силы управляют этим миром, и новые уже рожденные начинают как бы пробовать свои силы. Вот.
И получается, то, в общем, одно состояние в течение дня, то совершенно противоположное. То, когда должно быть холодно, почему-то тепло. То, когда тепло, почему-то холодно. Должно быть тепло, а холодно. Вот. То есть все эти явления имеют свое объяснение. И вот вы, может быть, обратили внимание, здесь, когда было слайд-шоу, была третья международная конференция волеологов, и на их, я там не присутствовал, не смог, но материал, как бы вот в их сборник я все-таки разместил. И он назывался, этот материал, «Возможно ли вращение Земли вспять?». Там показано вот в той статье, что, собственно, происходит с нашей погодой, почему вот такие необычные явления сейчас распространены везде и всюду, что это тоже не случайное явление, а это как раз результат деятельности разумных существ. Я, предположим, знаю, что происходит. По мере своего понимания я это в книге изложил и еще больше изложу в следующих. Ну, как бы люди должны тоже примерно понимать, что с ними происходит. Вот. Поскольку всем, конечно, это не надо. Вот, скажем, нам всем знать, как действуют там законы, вот как это электричество работает, нам всем, в общем-то, не надо. Так, в общем, примерно. Но тем, кто конкретно строит электростанции, проводит эти, так сказать, линии электропередач, кто проводит проводку в квартирах, для них это важно, поскольку они должны знать четко, как работают эти законы. Тогда они обеспечат нас с вами светом. Задача, в принципе, этой книги точно такая же. Чтобы люди ознакомились с этим, и чтобы среди людей нашлись люди, которые поймут это, примут и будут в состоянии это воплощать в жизнь и пользоваться этим, как настоящими, полноценными законами, реальными законами, которые мы уже наблюдаем, действия которых мы уже наблюдаем с вами в нашей действительности. Вот. Ну, как бы в завершение хочу еще сказать, что вот тоже было сказано в слайд-шоу, что вышел сборник стихотворений в апреле этого года вот в таком вот виде. Вот. Здесь, в общем-то, 235 страниц, в которых кратко, обзорно изложены, ну, мои как бы духовные размышления. Стихотворение там не только духовные, там любовная лирика, гражданская лирика моя. Вот, на темы нашей с вами жизни, наших взаимоотношений. Вот. Где я как бы вот на протяжении, начиная, здесь начинается с 88 года, хотя на самом деле стихи я пишу гораздо раньше, но здесь, значит, это когда мне было 17 лет. То есть с 17 лет по 2006 год это мне 35 лет. Я вам сейчас прочитаю просто вот ради интереса одно стихотворение из того периода, которое вы видели в первом слайд-шоу, а второе прочитаю из того периода, который вы увидели уже во втором слайд-шоу. «19 июля 1988 года». Или даже вот это уж, 11 августа 1988 года. Сонет 2. «Когда огонь теплится, не беда, он друг мечтам и для раздумий пища. Беда, когда на лучшие места приходим лишь в моменты пепелища. Таких утрат бесчетное число ведет нас на границы покаяния. И только там мы видим, как мало в сравнении с ним любое начинание. И чтобы жизнь не изменила ход, мы новые венки себе готовим. А все, что вместе с нами не умрет, в себе, увы, не так уж часто ловим. У жизни есть незримая черта, пред ней обыденность, за нею красота». Вот как бы книга показала эту черту на примере жизни. И теперь я прочитаю стихотворение 2004 года. Называется оно «Про Ивана Дурака». «Вы думаете, истина открыта себя явила в наши времена? Мол, все, что раньше было позабыто, вдруг распахнулось с легкостью окна. И вот теперь за вами только выбор, какое же предпочтение отдать. И получив желаемое, вы бы пошли его везде распространять. Действительно, все в мире усложнилось. Но это только с внешней стороны. На самом деле те, в ком Божья милость, как прежде, в меньшинстве порождены. Как раньше незаметны, некрикливы, не пользуются вывесками благ, пред Богом преданы, перед людьми учтивы. И в их числе опять Иван дурак. Тот, кто не ищет применения телу, но совестлив, смекалист и щадящ. На первый взгляд он ходит неумело, и мухоморы носит в дом из чащи. Ни пользы от него другим, ни проку. Его и людям стыдно показать. Но именно Иван найдет дорогу, всех победит и будет царевать. Ведь истина, которая открыта, на самом деле отблески зари. Ты восхищен, а солнце уж в зените. Ты понял, как вдруг сумерки пришли? Вот так и все вращается по кругу. И то не истина, что видишь над собой. Чтобы осознать небесную науку, подход обязан быть совсем другой. От многого придется отказаться. От книг, общения, догм и даже норм придется дураком другим казаться и делать вид, что мало с чем знаком. Тогда тебя сообщество отпустит, махнет рукой, мол, что с него возьмешь. И только это дух в тебе пробудет. Ты многое увидишь и поймешь. Поймешь, что человечество едино в своем пороке и в своем грехе. И как и в сказках, и в своей беде. И как и в сказках, в нем всего три сына. Два как бы умных, третий не в себе. И только третий всюду побеждает, поскольку Богу только Он открыт. Так было, будет, так всегда бывает. И так тому, наверное, и быть. Теперь думаю, что у нас еще осталось полчаса на то, чтобы позадавали вопросы, интересующие вас. Может быть, кто-то уже читал книгу, у него возникли вопросы. Кто-то вот по ходу выступления что-то не понял или хочет выяснить. С удовольствием отвечу.
Вопрос по поводу 2012 года, что вы можете сказать, потому что нам говорили, для кого-то это будет свет, для кого-то начало
света. Насколько я понимаю, все эти процессы такие длительные и такие действительно, то есть очень сложные. Вообще временные, в общем-то, явления, они все, вот история нам показывает, они не одномоментные, они всегда происходят как бы на протяжении очень большого количества времени. Жизненный опыт нам это подсказывает. Я, например, практик, я всегда руководствуюсь жизненным опытом, в том числе своим, а не только вот из умных книг. Вот, и мой жизненный опыт мне подсказывает, когда я чего-то хочу, и вот оно прямо сейчас, вот прямо вот сейчас, когда будет, это вернейший признак и показатель того, что оно не будет. А вот когда я уже не хочу, расслабляюсь и как бы даже забываю об этом, а просто живу и делаю в этом направлении какие-то дела, в какой-то момент я вдруг оглядываюсь и думаю, боже, так вот это же оно и было. Вот в течение вот всего вот этого времени оно и было. То есть я к чему это говорю? К тому, что когда люди ставят перед собой какие-то даты впереди, это всегда для меня признак того, что это неправильно. Все самое важное мы понимаем только тогда, когда оно уже происходит. И как бы вот по большому счету, так даже наше сознание устроено. Когда нам говорят, что вот это такое событие, мы всегда относимся с критикой и с недоверием. А вот когда нам говорят, допустим, что а вы знаете, что вот то, что было, это было вот то, да, вот тогда мы задумываемся. Это как бы мы так устроены просто. Вот пока Иисус ходил, проповедовал, да, учил, по-разному относились. Вот, как бы в том числе камнями много раз хотели побить, да, за его высказывание. А когда потом как бы прошли какие-то события и люди стали задумываться, и им сказали, а вы знаете, это же был тот, который в Писании предсказан. Тут ведь все и написано, как произошло. Тогда они задумались, люди. Поэтому как бы думать о том, что вот что-то сейчас произойдет, я считаю неправильно. Вот когда оно произойдет, тогда это будет для нас естественно, нормально и как бы не во вред нам. Потому что все, что происходит, оно происходит нам не во вред. И какой-то там конец света, для меня даже нет такого понятия вообще. Что такое конец света? Даже смерть не является концом света.
Мы все изменимся.
Да.
Саша, с момента нашей первой встречи,
Если честно, я больше 10 стихотворений не прочитала, потому что каждый раз, открывая книгу, опять начинаю сначала, и как будто я заново эти стихотворения опять читаю. Секрет какой. Никогда я так не читала книги, как и эту книгу открываю и начинаю со вступления, там предисловие, дохожу до ролей, наступает какой-то смысл, я задумываюсь и засыпаю. Опять открывая, опять все за... Как будто опять заново читаю. Ну, как будто вот тот Иван Дурак, простите. Ну, что, как будто я не читала этого, хотя я всегда книги читаю, ну, как с подчеркиванием, с осмыслением, все. Ну,
потому что вы
тут в какую-то глубину ухожу, начинаю думать и...
Я так предполагаю, что, видимо... Как бы вот эта книга, она подразумевает, и эта книга, и стихи, они подразумевают открытие какого-то определенного канала духовного, через который воспринимается не столько текст, сколько энергия, заложенная в этот текст. И, видимо, где-то, может быть, вы не совсем впускаете эту энергию, и, соответственно, какой-то такой вот у вас как бы стопор. Поскольку там получается слова словами, а энергия энергией. Если как бы один раз ее не прочувствовал, хочется еще раз ее прочитать, чтобы еще раз это понять, прочувствовать. Очень многие, читая книгу, они прочитывают один раз и говорят, как будто вот мы поняли, но мы как будто ее не читали, хочется прочесть еще раз. Особенность в том, что там не слова, там именно вот эти вот этот смысл и духовная энергия.
Ты которая... каждое стихотворение это воспринимается как будто по-другому. Именно я так не знаю, как будто я...
Ну, в любом случае, я думаю, что для вас это хорошо.
Не хорошо. Однозначно. Нет, это раз не сон, а состояние какой-то пространства.
Медитация, да, медитативное состояние наступает.
То есть задумчивость, какое-то осмысление.
Значит, вы еще приобретите вот этот диск со стихами. Там читать не надо, там только включил, и можно слушать и засыпать сколько угодно. Тем более с музыкой, там очень как бы к этому располагает.
Тогда вообще ничего.
Поскольку в книге об общепринятых вещах написано под несколько необычным углом, я постарался не делать явный прямой выпад против привычных всем имен. То есть, предположим, все знают, что есть такое понятие Господь Саваоф, да? Это библейское, в общем-то, имя, которое относит к Верховному Богу. А в книге это фигурирует не как Верховный Бог, а как сын вот этого локального Бога, который как бы вошел в противоречие, ну, вернее, не в противоречие даже, а который активно выступил против своего отца и отвоевал себе как бы другой мир. То есть он как бы активную позицию высших сил занял. Вот. И он фигурирует не под именем Саваоф, а под именем Сабаот. Потому что христианин прочтет, и для него это сразу, его сразу начнет вот как же так, что это за тут такое. А Сабаот это как раз, в общем-то, транскрипцией еврейского языка, я точно не скажу какого, но в общем древнееврейского языка. Вот, может быть иврита. То есть вот именно Сабаот, вот как мы, да, то есть предположим суббота, да, мы называем суббота. А вообще это как бы еврейское слово саббат, по-моему. Вот. Или даже шаббат по-еврейски, да. Вот, то есть как бы транскрипция, она не меняет смысла. Но она немножко как бы позволяет сознанию не привязываться к этому. Хотя бы на уровне допустить вообще, что, о чем здесь идет речь. Потом человек поймет задним умом, Но уже он прочитает, он уже сделает выводы определенные. А не так, что он увидит, а тут Саваоф что-то говорит, да, это бред. Разве может Саваоф что-то говорить? Вот. Поэтому как бы тут я именно вот с точки зрения побеспокоился о читателях, чтобы у них сразу не было отторжения, чтобы они сперва читали, а только потом уже разбирались в терминологии. Вот. Тем более, что Саваоф это более правильное название, более древнее. И тот, который у евреев Саваоф, это и Саваоф у христиан, даже если взять, сравнить две эти традиции, это совершенно разные существа. Я как бы с этим знаком, я могу вам...
Вообще, немножко, знаете, сразу же, как календарь, оно говорится в сдвиг, вот откуда идет информация о том, что вот такой сдвиг, берут древние источники, там рассчитывают по звездам и так далее. А вот почему вдруг решили, что вот это сдвиг пошел такой-то именно...
Это 1900, да, я говорил, что это 1994 год, когда была запущена новая таблица, то есть новый календарь, и отсчет сил пошел в обратную сторону, да, то есть возможно ли вращение Земли вспять. И как бы 360 сил вместо 365 дней, они как бы получается, то есть то, что я говорил в Симферополе, да, они каждый раз смещают, то есть каждый год на 5 дней назад. Из-за этого сезонные божества перемещаются потихоньку в другие сезоны. Но что послужило этому причиной, я в двух словах ответить не готов. Я этому посвящу вторую книгу, я уже об этом говорил. Поскольку это тоже серьезный, очень длительный процесс, и очень много информации туда положено в основу, вот та самая таблица, в том числе этих сил, это как бы моя индивидуальная эзотерическая работа, которая, то есть все то, что мне открывалось, все то, что я понимал, и все то, что я делал вот за эти годы, это все нужно еще рассказать людям, описать, чтобы они увидели логичность, последовательность, стройность того, что это не просто так вот из пальца, опять же. Я как бы в двух словах не смогу. Хорошо.
Дело в том, что ваши статьи очень в газете давно-давно читала. И книга не как бы не была неожиданной. Не была неожиданной. Но вы говорите, что это художественное. Как бы вот я думаю,
ну, художественное документальное.
Да, где-то на художественном уровне. Давно уже зреет такая идея, что будет единая религия на всей планете. Не есть ли это попытка прижить понимание?
С моей точки зрения, религия как таковая себя уже изжила.
Нет, я не об этом. Я о том, что вот эта идея.
Я понял вас.
Просто идея такая.
Идея именно об этом, что до тех пор, пока мы все не станем жить в одном мире на всех, то есть до тех пор, пока все между странами не исчезнут границы, до тех пор, пока духовные и светские законы не станут едины для всего человечества, развиваться дальше люди не смогут. То есть качественно. Количественно смогут. Они сейчас уже так количественно скакнули, что уже дальше некуда. А вот качественно не смогут. Поэтому да, я как бы предвещаю, я уже как бы настраиваю людей на то, что у них нет другого выбора, кроме как общепланетарное некое духовное государство, в котором действительно будут общепринятые какие-то духовные нормы, определенные представления о смысле жизни, об истории человечества, о предназначении каждого человека и всего общества в целом. То есть эта идеология, она будет одна на всех. Но религией назвать ее я бы не решился. Это не религия. Религия – это вера. Это вера, в общем-то, в определенные постулаты, которые недоказуемы. Я считаю, мы подошли к такому времени, когда все будет доказуемо. И если будет какая-то идея, значит, за эту идею будет кто-то четко отвечать. Так же, как если есть электричество, я вот еще раз на него ссылаюсь, значит, есть человек, который его открыл, который доказал, и есть люди, которые за это отвечают. И мы четко можем с них спросить. И все законы перевоплощений, и все законы вот этого, вот то, что вверху, то и внизу, то есть все-все-все духовные принципы должны получить материальное подтверждение. В принципе, наша медицина уже сделала к этому серьезный шаг. Поскольку вы, если знаете, сейчас существует очень много, ну, то есть техника наша уже позволяет фиксировать явления тонкоматериального плана. и ауру человека, и болезни определять по ауре и так далее. Но это на самом деле только самое маленькое-маленькое приближение к тому, что будет. Потому что фактически будет изменено все. Все представления людей о себе и о мироздании будут изменены.
Вы не обидитесь, если я вам скажу личное восприятие вот вас как автора, вот такой большой идеи. Помните, у Владимира Леви есть там картинка в книге «Очковая змея», и на ней сидит заяц и сквозь пенсне смотрит в очки змеи. Вот мне кажется, ваша позиция гражданская, вот это... Как бы вы самоотверженно смотрите сквозь эти очки на наш мир, вот этот, который в образе очковой змеи, на которой все это.
Я бы не смотрел так, если бы мне не были открыты вот другие знания, которые для меня являются вот этими самыми фактами духовными. То есть для меня это все лично, для меня доказано.
Я об этом, вы понимаете?
У меня есть множество фактов, аргументов, в том числе и материальных, которые способны это доказать.
Это часть Ивана Дурака, в том плане, что да. каждый же как-то воспринимает вас.
Другое дело, что у меня, допустим, нет какого-то там патента, доктор таких-то наук, и за мной не стоит какой-нибудь там университет, который скажет, да, этот человек, если сказал, то так оно и есть.
Однако у вас есть свое личное?
Но у меня есть это знание, которым я пользуюсь, и которое работает 100%. А раз оно работает, значит я свое дело делаю, я свое предназначение выполняю.
Добрый
где бы ни был, что бы ни делал.
Добрый час.
Спасибо.
Больше, наверное, нет вопросов?
Есть. Еще где можно приобрести ваши стихи?
А вот у нас как бы сейчас, только вот на презентациях пока.
А где можно приобрести?
Вот сейчас как бы об этом, может быть... Расскажет человек о завершении наших встреч.
А меня просили...
Мы как бы много подняли вопросов, но их как бы надо к чему-то уже подвести.
Время уже достаточно много прошло, и чувствуется уже как бы... Все равно, кому интересно вот эта тема, надо читать книгу просто, и там есть... Ответы на будут вопросы. А если прочитаете книгу, возникнет еще больше вопросов.
Нет, не то слово. Вы знаете, за каждой строчкой возникает сотни
там вопросов. Там куча вопросов. Но мы здесь просто не успеем все их.
Нет.
Ну никак не успеем, да. Вот, поэтому есть предложение, значит, сейчас, если кто-то желает что-то сказать, вот есть желающие.
А обсуждение потом.
Вот об этом и речь, что сейчас предлагается высказать свое мнение по поводу книги, кто прочитал. Или по поводу встречи, пожалуйста. После чего можно, кто не приобрел книгу, можно здесь приобрести книгу. Диски, стихи, ну что есть, с автографом автора. После этого подойти и подписать. Поэтому сейчас, пожалуйста, слово для выступления представляется Виктору Ивановичу.
Здравствуйте, я с вами не со всеми поздоровался. Я вам скажу, что меня не приглашали, и я имею в виду выступать. Приглашали на встречу, на презентацию, но выступать, как бы сказать, не просили. Поэтому это мое личное желание, я думаю, об этом даже не знает сержант. Поэтому... Нет, я имею в виду о том, что я собираюсь говорить, и что я буду выступать. Значит, смотрите, с сержантом мы знакомы с 2005 года. Я ездил туда, в Севастополь, там знакомился, беседовали, мы говорили, читал много того, чего, все, что, вернее, имеется в литературе, то, что имеется, распечатка, стихи, это я все в 2005 году изучал, читал и старался понять не то, что пишет сержант, а понять самого его, что он, как сказать, из себя представляет, и почему у меня появился тогда к нему интерес. Так вот, не знаю, есть ли еще у кого из Свердосицева эта книга. Я ее уже получил и часть ее прочитал. Поэтому я стараюсь вам сказать, чтобы было вам понятно. Может быть, это для вас нужно, для вашего понимания. Если вы начнете читать книгу, когда приобретете, я понимаю, что будут у вас разные мысли появляться. И в первую очередь будут мысли появляться о том, что что-то там не так. Что-то там не совсем правильно и не совсем нужно и полезно. Потому что я рассказываю о своем опыте. Но я вам объясню, что откуда и почему это берется. Вернее, почему это приходит, такие мысли и такие, как бы сказать, не совсем правильное понимание. Потому что в нас заложена была информация совершенно другого рода. И поэтому та информация, как сержант сказал, как мы, вернее, Андрей сказал, как мы те очки полные, набитые чем-то определенным, она просто, не освободившись и, как сказать, не избавившись от этого, невозможно будет понять и невозможно будет осознать, о чем же книга. Поэтому, в первую очередь, это еще и старые силы. Это те силы, которые не хотят освободить место для нового. Это не вы плохие, и не вы сопротивляетесь или боретесь с тем, что там написано, или с тем новым, которое там заложено. А это те силы, то старое, которое не хочет оставлять позиции. Именно вас, внутри вас. Поэтому не бойтесь тех процессов. Это хорошие процессы, которые дадут возможность измениться вам. Потому что благодаря этому происходит преображение вот тех сил, о которых Сашан говорит, у вас самих. Вы их внутри сможете своего рода перебороть, осилить, и тогда только смело и мужественно прочитать дальше книгу. Не останавливайтесь на полпути, это раз. И во-вторых, если вы будете читать книгу, что-то вам непонятно, не зацикливайтесь на этом. Потому что эта остановка как бы мешает двигаться дальше. Постарайтесь прочитать всю книгу. Что будет непонятно, вам потом придет понимание. И постарайтесь, как бы сказать, не отвлекаться на другие вопросы. Я понимаю, семейный быт там и тому подобное. Но можно посмотреть телевизор, а можно почитать книгу. Если вы смотрите сериал, вам тоже не хочется отрываться от того сериала. Но это нужно, потому что тогда не будет того, что нужно. Тогда не будет того, что заложено и что несет книга, как Сашан. Вот женщина задала вопрос, почему она возвращается? А потому что она не восприняла, она только начинает наполняться. И тут где-то какие-то вопросы есть, она, видно, уходит, и, знаете, как говорят, зашла воду покупаться. Только зашел ногу, опустил, туда позвал. Вышла, и она так и не поняла, а что за вода, что это за информация. Поэтому ей все время хочется начать начало, она все время начинает заходить в ту же самую воду, но и так ей до сих пор не окунулась. Это так образно. Поэтому вот те вопросы, которые я задавал себе уже несколько лет подряд, тут в этой книге, вот я читал в 2005 году «Песни о песне», я там не понял. Я не понял того, не понял той сути и того, что происходит. Потому что меня интересовало как раз вот, что Сашан говорит. А что боги? А почему мир такой? А почему он создан? А как законы эти работают? Вот тут, когда дальше начинаешь читать, когда это все как звенья цепи, когда это соединено, собрано и, как сказать, есть какой-то уже определенный, какая-то позиция, тогда становится более понятно. Если не понять этого, ну я не знаю, как двигаться вперед, как жить дальше и изменить себя или жизнь своих близких и окружающих. Поэтому не надо проводить такую масштабную, серьезную работу по спасению мира, человечества, Земли и тому подобное. Сейчас все нужно только вовнутрь себя, потому что все проблемы и все зло, которое есть, оно там. Оно не снаружи, оно не внутри, оно не в людях где-то, которые окружают вас. А от того, какие вы внутри, соответственно, вы притягиваете подобные силы, и эти силы проявляются у других людей. И не надо ругать, что люди плохие, вот они так себя ведут или иначе. Они ведут подобным образом, чтобы показать вам и нам, и мне зеркальное отражение того, что происходит. И поэтому, если вы это начинаете понимать и не осуждать людей, а своего рода, я не говорю, что осуждать те силы. Но они нужны были, они были полезны, они, как бы сказать, по необходимости. Вот как в первом классе мы читали или буквы складывали из палочек, это нужно, необходимо было нам на том уровне. Потом проходит время, и необходимость это уже отпадает вам по строчкам, по крестикам, по линиям писать буквы. Вот так и те силы, и те качества, и то, что было, оно тоже нужно было, но на тот момент. А теперь уже третье тысячелетие, новая эра и новое знание, совершенно новая информация идет. Поэтому постарайтесь не осуждать, а постарайтесь понять. И постарайтесь лишнее то, что вам мешает. Вот приходит какая-то мысль, вы не обращайте, не зацикливайтесь, потому что она вас запутает так, что вы потом одному просто будет трудно оттуда выпутываться. Вас увлекут куда угодно, любыми путями, вроде бы косвенно и тому подобное. Даже соседка позовет, вроде бы случайно. Это вам кажется случайно или что-то. Это не случайно. Поэтому я вижу и наблюдаю, вот Аида Алексеевна сидит, я знаю, что пока Феодосия здесь, сколько Сашан приезжал выступать, и сколько через Карину Васильевну разговоров было, но Но я не вижу пока заинтересованных таких очень сильно и, знаете, увлеченных именно. Я не говорю сержантом, а просто этой идеей и этими новыми взглядами. А почему? Потому что я знаю людей, они не то, чтобы там плохие, или пожилые, или молодые. Не суть в этом. А важность в том, что они в себе несут и что они проявляют. Если человек несет, извините, авоську с бутылками, то а ему говорят, уже сейчас совершенно другое, сейчас уже супермаркет уже поехал, заказал, все привезли на дом. А он еще не хочет отказаться от авоськи, так это не авоська уже устарела. Она можно ее носить и пользоваться, но уже методы, как сказать, совершенно другой подход к жизни. Поэтому постарайтесь, как бы сказать, книгу эту и не столько понимать умом, сколько прочувствовать. Потому что тут нужно понять суть того же происходящего. И когда вы понимаете, и главное, постарайтесь избавиться от страха. Потому что страх иногда препятствует тому, а что будет дальше, а как можно подумать или говорить, я вам честно говорю, потому что когда эти процессы происходили у меня, ну как же так, подумать о богах или о Боге, или сказать что-то откровенное. Я не говорю плохое, а просто откровенное. Даже одна мысль о чем-то в адрес определенных сил уже создает внутреннее такое типание, потому что внутри страх начинает беспокоить, и человек все не хочу. Понятно? Вот освободитесь от страха, позвольте, как бы сказать, самой себе или самим себе, и своей душе, и духу, просто быть свободным. Не надо бояться, и все будет прекрасно. Это все, что я хотел сказать, поэтому не бойся.
Виктор Иванович, злободневную тему поднял такую актуальную. Хочется добавить, что у нас получается-то? Вот сон одному человеку приснился, но это как бы тоже из области той притчи. Приснился, что он в раю. Человек в раю, там собралось много народу. Он спрашивает, а что собрались-то? День рождения Бога. Он обрадовался, ну, наконец-то свершилась его давняя мечта увидеть Бога в день рождения его. Ну, он встал на обочине дороги, ждет, как и все. Появляется пышная процессия. Он спрашивает, это кто, Бог? Ему говорят, нет, это Рама. Ну, идет такая личность, в общем-то, и толпа поклонников за ним. Он стоит, ждет дальше. Опять пышная процессия. Он спрашивает, это кто, Бог? Нет, говорят, это Будда. И проходит процессия Будды. И так процессия за процессией. Люди все разошлись, остался этот, так сказать, человек, который хотел увидеть Бога. И больше никого. И смотрит, едет на белой лошаденке старичок благообразного вида. И до него доходит, что это и есть Бог. Он говорит, да почему вы... Тут один-то, людей-то нету. А он говорит, пустив слезу, что со мной могут быть только те, которые не пошли ни за кем другим. Вот. А мы что видим-то? Что люди как раз все, они поделили себе какие-то религии, создали там, учителей нашли, и все верят в этих учителей, и слепо идут за ними. А эти учителя, может, тоже какие-то слепые. А те же представители религий, которых опять же создали люди, они же... Сейчас вот мы же не знаем, какие были действительно, в действительности там Мухаммед, Иисус, тот же Рама или Будда. Мы не знаем. Но есть образ, который нарисовали себе и ему следует. А Бог, он, как всегда, в одиночестве. И мы не хотим его узнать. Получается так. Ну вот, на наш взгляд, книга как раз она способствует тому, чтобы человек, почитав ее, мог представить, что же такое Бог-то на самом деле. Ну это как бы тема такая... Опять же, дальняя, большая. Пожалуйста, кто хочет еще что-то сказать по поводу? И без повода. Вы спрашивали, будет ли обсуждение? Расспрашивали, отвечайте.
Это, конечно, тема интересная этой книги. И вы знаете, ну, в общем-то, здесь божественная сила какая-то присутствует. Ну, это видите, мы обсуждаем как все это как псевдонимом. Почему нету одной именно истинного имени того истинного Бога, который, да, вот сказали, вот эта сила, которая правит планетой, и больше никаких нет. А то Аллахи, то там боги, то еще. значит, оно и должно лицо свое показать, единое, а не под многими
обсуждениями. Наверное, это люди должны решить, вот люди, когда решат, что это будет единое, а пока они еще так не решили. Когда не решат,
покажи,
и тогда...
Покажи
свое лицо, и тогда... Вот когда люди... Кто-нибудь... Когда будет много людей, которые увидят...
Это надо внутренним отзывать.
Тогда ситуация поменяется.
Внутри все себя это
перекрыть. То есть есть еще кто-то, кто желает что-то сказать? Все хотят, но стесняются, мы понимаем. Спасибо.
Можно я скажу? Для меня, допустим, на моем духовном опыте эта книга очень много... Мне очень-очень-очень много помогает. Но борьба шла, сильная шла борьба, что мой дух, что воспринимали, может, это все не так, может, это не я не на правильном пути. Приходилось возвращаться несколько раз, допустим, прочитаешь немножко, день потом входишь, потом плешь отдохнуть, опять читаешь. И опять вот, ну, очень борьба шла. И еще до сих пор, еще мой дух, не, ну,
так ну, это
не
хорошо.
Но
хорошо.
Еще мой дух еще до конца, конечно, все не воспринял. Воспринимает, но не до конца.
Хорошо,
спасибо большое.
Спасибо вам, что пришли все. Желаю сейчас получить автограф у автора на книгах. Предоставляю себе возможность. Сереж.
Я подписан у человека. Если у вас... Я могу вам подписать, конечно. Давайте я вам подпишу, потом пойдете еще купить. Как вас зовут?
Вера Ивановна.
Вера Ивановна.
Будут в память вставать и в видениях являться. Будут светиться по ночам. На кровать вам ноги пучить. Явится то тут, то там. Ярче,
чёрче. Александр, лучше, мы отъезжаем, лучше. Я думаю, еще не последний раз. До свидания. Всего доброго. Так что еще я думаю, что еще и как ты били, и зажигающих нам. Хорошо, что я, да? Всего до свидания.
А уже совсем другие. Без любви и без стыда. Наша чувственная модель. Их уже не превозмочь. И не оттесни словами, ведь подогнаны точь в точь. Они выстроены нами. В них теперь и высота, и глубокая отрада. Чаще хочется туда, где они цвели когда-то. Вспоминаем и тропу, ту снежинку на ладони, ту весенную борьбу. То обычный подоконник, то собаку на цепи, грустно ждущую мороза. То созревший конопли, то едаемый от роса. Все должно вернуться вновь. Чувства в нас не умирают.
Возвращение,
будь готов. Тех, кто долг нам возвращает.
Спасибо, что пришли.
И всем
до свидания. Читайте.
и сами завершить этот стих. Гордится тот, кто создал антураж, кичится тот, кого толпа признала. Но в мясорубке Бога это фальшь, кураж червя, он нет его финала. Фасады стирают, строят и небес.
Как вас зовут?
И росписи капелла, часовен, храмов мешают ангелам нести благую весть. Идут в обход через беду и травму. Ведь получил однажды Божий знак и, убедившись в действенности веры, спешит прогневать суматоху драк, чтобы доказать, что здесь он тоже первый. Затем взрослеет, но мой интерес, когда ты для него открывший небо, меняет не курятник, ой, а насест. Вверху теплей, внизу поближе к хлебу.
Успехов.
И чтоб такой поступок оправдать,
приехали.
При этом не растратив идеал,
я в Киеве живу,
и чью-то душу мать.
Да, ну если вдруг захотите встретиться, то
давайте.
Таких, кто чист и верен чистоте, за лучшим детям
не называют.
Хорошо, все, давай.
Своей неукротимой красоте,
так, это вам? Как вас зовут?
Ирина. Читая книги современных лам, Булавацкую, Ашо и им подобных, не забывайте сказанное там протест, противовес, привычный догма. А истина не в том, что супротив, не в том, что поперек.
Может, Водик уже устал уже от этого.
Она как на передовой комдив, когда и бой, и штаб сошлись на стыке.
Я ему написал уже.
Жалейте тех, кто скажет лишь мое сердце. Бог не в словах ни этих, и не тех. А в его скоро люди разберутся. Когда научатся сказать и
фильтровать,
меняли своих личных
отношений,
а грани между душой сковать и знать. С запасом выпуска и другое сомнение. Увы, пришли большие перемены, и больше так не будет, как вчера. Бессмертные исчезли, те, кто тверни, восстали. И что любовь на ура, и во времен земных цивилизаций оттопок бегущий задрожал.
Я взяла данные, Валерий Петрович.
Отлично.